Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Евграфов, и вы слушаете подкаст «Черная серия. Мое признание в любви» книжным сериям «Памятники литературы народов Востока» и «Памятники письменности Востока». Надеюсь, что Ваше Величество, мудрейший государь, войдет в положение своего слуги, сотворившего дерзкое и несовершенное произведение, и простит ему вину за опрометчивый поступок, и, хотя оно недостойно хранения в сокровищницах великих гор, не допустит, чтобы употребили его в качестве затычки для соевых бутылей. Солнце и небо видят, сколь ничтожно мое безумное желание. Так заканчивается письмо корейского историографа Ким Бусика, направленное Вану при подношении исторических записок трех государств Самгук Саги, изданные в 1145 году. Именно первый том исторических записок и вышел в 1959 году в книжной серии «Памятники литературы народов Востока» в большой подсерии текстов под номером 1, открыв черную серию. Этот письменный памятник в итоге оказался самым долгоиздаваемым, опередив даже десятитомные исторические записки Сыма Цаня. Самгук Саги выходили более 40 лет. Издание русского перевода «Самгук Саги» заняло почти целую жизнь основного переводчика и инициатора Михаила Николаевича Пака. Как он сам пишет, рукопись второго тома была завершена к началу 80-х годов, однако пролежала в столе почти полтора десятилетия из-за финансовых трудностей по ее публикации. В итоге, благодаря финансовой помощи Корейского фонда международного обмена, выходит второй том в 1995 году. Кроме того, удалось ускорить завершение работы над памятником и опубликовать последний третий том в 2002 году, где Михаил Николаевич выступал уже в качестве научного руководителя своих состоявшихся учеников-корееведов. Русский стал первым европейским языком, на который был полностью переведен этот памятник корейской истории. Существует ряд переводов отдельных книг, из которых состоит «Самгук Саги» на английский язык. Однако полного издания, тем более под общим научным руководством, мне найти не удалось. Тут профессиональные корееведы могут меня поправить, буду им благодарен. Кем же был наш замечательный корейский историограф Ким Бусик? Он родился в 1075 году в семье старой аристократии, восходящей к временам государства Силла. Он был представителем мелкой и средней феодальной прослойки, которая ориентировалась на ванский двор и служила правительственными чиновниками, а также уступала опорой для Вана против крупных феодалов. В начале XII века усиливается власть больших феодальных семей. Примером может служить фигура Ли Джагёма, чье семейство уже на протяжении трех поколений выдавало своих дочерей замуж за ванов. Так Ли Джагём выдал за вана Инджома двух своих дочерей и в том числе благодаря этому приобрел большую власть в Корео. Когда Ван попытался взять бразды правления в свои руки, Ли Джагём пустил в ход собственные войска. Целый год в столице Кегён шли бои между Ваном и Ли Джагёмом. В биографии Ким Бусика, помещенной в другой корейской историографии Корео Са, первой его заслугой признана победа над Ли Джагёмом. Суть конфликта была вокруг признания родительских прав Ли Джагёма над Ваном, так как он являлся отцом двух его жен. Тем самым он ставил себя выше Вана. Ким Бусик, на тот момент всего лишь смотритель Тэ-Дже придворной библиотеки, решительно выступил против этих притязаний. Он ссылался на примеры Ханьской и других китайских династий, доказывал, что принцип сыновей почтительности в отношении царствующего монарха может быть интерпретирован только в логике подданного и правителя. Даже будучи отцом монарха, человек в первую очередь является его подданным. Так, Ким Бусик приводит пример основателя Ханьской династии Гао Цзу, который сказал в отношении своего отца Тайгуна: «На небе не бывает двух солнц, а на земле двух государей». Поэтому император, хотя и сын, является государем, а Тайгун, хотя и отец, является подданным. И тем более не могут быть признаны права его предков по материнской линии, как в случае с Ли Джагёмом. Благодаря доводам Ким Бусика Ли Джагём понес поражение и уже не смог выдвинуть аргументов в пользу своих притязаний. После этого случая Ким Бусик значительно продвинулся в чиновничьей иерархии Корё. Триумфом политической карьеры Ким Бусика стало подавление мятежа феодалов Северо-Западной Кореи во главе с буддийским монахом Мёчхоном. После разгрома клики Ли Джагёма борьба различных властных группировок никуда не делась. Так, группа влиятельных феодалов Северо-Западной Кореи пыталась перетянуть Вана Инджома на свою сторону, понимая, что ему необходима опора после поражения Ли Джагёма. Они стали уговаривать Вана переехать и перенести столицу в Согён, что, конечно, ослабило бы влияние столичной знати в Кёгёне. Лидер группировки, монах Мёчхон, проповедовал геомантические идеи, что те или иные места в разной степени влияют на жизнь людей, как в лучшую, так и в худшую сторону. Мёчхон объяснял проблемы с Ли Джагёмом неудачным расположением столицы, города Кёгёна. В итоге, благодаря своему влиянию, ему практически удалось в 1134 году уговорить Вана Инджома выехать в Согён. И снова Ким Бусик вмешался своим письмом Вану, где он пишет: «Этим летом молнии и гром раздавались в 30 с лишним местах дворца Тэхвагун в Сёгёне. Разве небо может так указывать на благоприятное место?» И дальше он продолжает: «Сейчас, когда на запад, то есть в Согён, нет дорог для карет и телег, для выезда пришлось бы вытоптывать рисовые посевы. Но это значило бы не жалеть народ и не беречь богатство». Ван внял доводом и не поехал на запад. Уже в следующем, 1135 году, Мёчхон, Чогван, Люгам со своими сторонниками подняли мятеж против центрального правительства. Они провозгласили создание нового государства. Ван назначил Ким Бусика главнокомандующим в звании маршала Вонсу и поставил его во главе армии. Еще до похода Ким Бусик распорядился убить пособников мятежа в столице. После началась довольно долгая и напряженная борьба против восставших. Первым делом они изолировали мятежников в Согёне, чтобы мятеж не распространился на другие земли. Прежде чем начать активные боевые действия, Ким Бусик внес раскол среди мятежников. Он вернул как-то пойманного лазутчика в Согён, чтобы тот передал, что цель армии — лишь наказать горскую главарей мятежа, а те, кто явится с повинной, могут избежать наказания. В итоге среди мятежников появились изменники. Они убили своих вожаков Мёчхона, Люгама вместе с его сыном, и с их головами явились в лагерь Ким Бусика, как парламентёр от восставших. Они были тепло приняты в ставке армии, однако в этот момент вмешались уже внутренние противоречия в правительстве. первый министр Мун Гонин и другие направили петицию Вану, что действия маршала неприемлемы, что парламентеры должны быть схвачены и отправлены в столицу для наказания. Узнав об этом, оставшиеся лидеры мятежа решили не идти на уступки Кимбусику и возобновили борьбу. Город Сагён был охвачен цепью высоких насыпей для штурма города. Уже в 1136 году мятеж был подавлен, что стало выдающейся заслугой Кимбусика. Именно такому человеку, как Кимбусик, который принадлежал к числу лиц, имевших наибольшие заслуги перед династией и занимавших самое высокое положение в государстве Койро, Ван Инджон в 1137 году и поручил возглавить группу историков для написания Самгук-саги. Важно понимать, что Кимбусик был одним из трех знатнейших, обладающих наивысшим чиновничьим званием, и, не будучи представителем царствующего рода, был приравнен к ним. Имел два титула заслуженного сановника, пожизненно носил титул главы правительственного совета, то есть премьер-министра, и совмещал ее с должностью управляющего двух из шести правительственных ведомств. Носил наивысший чиновничий ранг – столпа государства. Кроме того, он носил звание члена придворной академии, а также главного государственного историографа, надзирателя над составлением истории государства. По сути, он был высшим сановником государства. Кроме того, Кимбусик был главой конфуцианской группировки, правящей аристократии Корео, которая боролась за усиление центральной власти во главе с монархом Ваном против сильных и влиятельных крупных феодальных семей. В своей работе как историографа он также придерживался конфуцианских принципов. Во многом из-за этого его и критикуют, особенно в части низкопоклонства перед Китаем. Кимбусик исходил из того, что подчиненное положение Корео по отношению к Китаю было благоприятно, с чем согласовывались и конфуцианские принципы служения старшему и добрососедства. При этом, как Корео служит старшему Китаю, так и подданные Вана служат ему. Конфуцианство стало идеологической основой Корео, которая образовалась на месте старого распадающегося государства Сила в X веке. Работая над летописью трех государств — Когурё, Пекче и Сила, он стремился выявить поучительные факты, могущие служить назиданием для грядущих поколений. Конечно, с конфуцианских позиций. Жизнь Кимбусика во многом стала таким поучительным примером уже для следующих поколений. Его биография попала в официальное сочинение об истории династии Корео, составленное в 15 веке уже при следующей династии Чосон. Кимбусик умер при следующем Ване, Уиджоне, в 1151 году, на 77 году своей жизни. Так о чем рассказывает нам Кимбусик в своих исторических записках трех государств? Он повествует об истории Кореи на протяжении практически тысячи лет. Записки начинаются с мифических времен, восходящих к первому веку до нашей эры, и заканчиваются десятым веком нашей эры. На протяжении этого периода, названного периодом трех царств, на Корейском полуострове формируется самостоятельное феодальное государство. Со временем их становится три – Когурё, Пекче и Силла. В конце концов, государство Силла побеждает своих соперников и становится единоличным властителем Кореи. Летопись заканчивается периодом упадка государства Силла и пришествием на его место царства Корео. Будучи истинным конфуцианцем, Кимбусик в качестве примера использовал исторические записки Сыма Цяня, что отразилось также на структуре книги. Самгук-саги состоят из 50 томов, которые делятся на 4 основные части. Первая – основные аналы, в которые входят 3 летописи каждого государства. Летописи Силы в 12 томах, Когуро в 10 томах и Пэкче в 6 томах. Вторая часть – хронологические таблицы в 3 томах, где сведены ключевые события истории 3 государств, а также они соотнесены с китайской исторической хронологией. Третий раздел – разные описания в 9 томах, где говорится о географии страны, должностях и чинах, одежде, музыке, жертвоприношениях и ритуалах 3 государств. Последний, 4 раздел – биография в 10 томах. В них Ким Бусик говорит о различных фигурах той эпохи, причем как положительных, так и отрицательных. Ким Бусик не копирует слепо структуру исторических записок Сыма Цяня. Например, в Самгук-саге отсутствует раздел «Наследственные дома», а на первый план среди биографий выдвинуты корейские герои-воины, которые в том числе одерживали победы над Китаем. Кроме того, по всему тексту разбросаны рассуждения Ким Бусика, причем они отделены от основного текста специальной припиской «Рассуждения». В них автор выражает свою позицию, формулируя некоторое поучение для читателя. Конечно, Ким Бусик в своих рассуждениях исходит из конфуцианских представлений о морали и долге, но в то же время такой метод довольно явно разграничивает строгое историческое повествование и его оценку, что, конечно, добавляет ценности историческим запискам. Также, будучи конфуцианцем, Ким Бусик пишет с рациональных позиций и отбирает материал, устраняя сведения о чудесах, мистике, а если и приводит их, то с соответствующими оговорками. Конечно, у записок есть и собственные недостатки. В первую очередь, они касаются достоверности самых ранних периодов 3 государств. Как пример, истории основателей 3 государств приведены в мифологическом чудесном варианте. Кроме того, присутствует явное удревнение истории государства Сила, победившего в соперничестве и ставшее прародителем царства Корео. Не говоря о том, что сам Ким Бусик был представителем рода, восходящего к царствующему роду в государстве Сила. Также проблемой является само понятие государства, используемое Ким Бусиком. Все-таки за почти тысячелетия истории организационные формы политической жизни претерпевают различные трансформации. Исследователи пишут, что ни о каких государствах в Корее в начале нашей эры говорить, конечно, не приходится. Это были скорее объединения родственных племен и поселений, со временем превратившиеся в полноценное феодальное государство. Для Ким Бусика же рождение 3 государств происходит практически одномоментно, словно рождение ребенка. Однако, как пишут и критики, и апологеты исторических записок, это самый древний сохранившийся памятник корейской историографии. И его значение можно сравнить с летописью временных лет для ранней истории Руси. Судьба же перевода Самгук-саги схожа с судьбой перевода исторических записок Сыма Цяня, на который ориентировался сам Ким Бусик. Оба перевода стали делом жизни двух замечательных отечественных востоковедов – Михаила Николаевича Пака и Рудольфа Всеволодовича Вяткина. Оба стали первыми переводами на европейские языки. К сожалению, их отличает то, что Михаил Николаевич завершил свой труд и увидел полное издание при жизни, а Рудольф Всеволодович умер, не завершив. Перевод и издание довели до конца его коллеги и сына. Михаил Николаевич Пак родился 21 июня 1918 года в селении Нижнее Янчихэ Никольского-Уссурийского уезда Приморской области. Его отец, Николай Харитонович Пак, как солдат русской армии воевал в русско-японской войне, а во время Первой мировой войны сражался на Юго-Западном фронте. В конце 20-х годов семья переехала в Читу, где Михаил Николаевич заканчивает школу в 1936 году и поступает в Москве на исторический факультет Московского института истории, философии и литературы. К сожалению, трагические события 30-х годов не прошли мимо семьи Михаила Николаевича. В 1937 году был арестован его отец и в январе 1938 года расстрелян. В том же году был репрессирован старший брат, который около 20 лет провел в сибирских лагерях. Окончание института Михаила Николаевича летом 1941 года совпало с началом Великой Отечественной войны. Осенью он был направлен на педагогическую работу в Кызыл-Орду. Там он читает лекции по истории колониальных и зависимых стран, а также поступает в аспирантуру Объединенного Украинского государственного университета, который был эвакуирован в Кызыл-Орду во время войны. После победы летом 1945-го ему удается перевестись в аспирантуру МГУ, где он будет трудиться всю оставшуюся жизнь. В 1947 году он защищает кандидатскую диссертацию, а в 1960-м — докторскую. Именно первый том «Самгуксаги», изданный в черной серии, стал предметом защиты докторской диссертации. Михаил Николаевич Пак является создателем школы отечественного исторического краеведения. На протяжении 20 лет с 1971 года он возглавляет кафедру истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Африки при МГУ. Он воспитал целую плеяду отечественных востоковедов. Многие из его учеников стали переводчиками отдельных книг «Самгуксаги», вошедших в третий том. Кроме научной деятельности, Михаил Николаевич известен своей общественной работой. Например, как пишут его коллеги по цеху, трудно переоценить его вклад в принятие различных политических решений. Например, об участии СССР в Олимпиаде в Сеуле в 1988 году и дальнейшее установление дипломатических связей с Южной Кореей. Михаил Николаевич прожил более 90 лет и умер 16 апреля 2009 года. Как отмечают его коллеги, до последних дней отличался живостью ума и тела, давая фору даже своим ученикам. В следующем, втором выпуске первого сезона мы отправимся в средневековую Персию. Познакомимся с великим поэтом Фердоуси и его эпосом «Шахнаме». Выпуск критического текста «Шахнаме» в черной серии был инициирован Евгением Эдуардовичем Бертельсом. С вами был подкаст «Черная серия». Подписывайтесь на одноименный телеграм-канал. До встречи в эфире.